Рассказы Аркадия Арканова звучат в исполнении автора. «Седьмое ребро» или «Лицо на траве в 2 часа дня». Часть вторая.
Он расплатился и торопливыми шагами пошел к северным воротам. Он не задумывался, почему именно к северным воротам. Именно к ним. А к каким же еще? Множество тропинок и аллеек открылось перед Купревичем, когда он ступил на территорию сада. Он, не колеблясь, зашагал по третьей аллейке справа от раздвоенного дерева. Аллейка петляла и разветвлялась через каждые несколько метров, но он, не останавливаясь ни на мгновение, все шел и шел, иногда не обращая внимания на разбегающиеся влево и вправо тропки, иногда почему-то сворачивая на одну из них. Причем все это он проделывал так уверенно, что со стороны могло показаться, будто этой дорогой, и только этой, Купревич ходил каждый день и выучил ее наизусть. В его прогулке определялась какая-то заданность, ему это временами казалось похожим на поиски, но он сознавал, что ничего не ищет, и умышленно замедлял шаги, ловя себя через короткое время на том, что он опять куда-то торопится, и опять заставлял себя идти медленнее. И чем глубже уходил он в матовую зелень сада, тем выше взбиралась астеничная флейта, и тем мощнее поддерживал ее своими аккордами тысячеголосый оркестр. Внезапно он остановился, точно шел куда-то и пришел. Маленькая круглая полянка, шагов 10 в диаметре, заставила его остановиться. Флейта черным жаворонком тоже неподвижно повисла в небе на самой высокой ноте. Купревич бросился на траву лицом вниз и стал жадно, как собака, нюхать ее, подтягиваясь время от времени на локтях. Потом он совсем окунулся в зеленые волны и прикрылся от солнца ладонями. В таком полумраке он почувствовал себя на дне изумительного девственного леса. Мимо его глаз тянулись к солнцу гигантские травяные стволы, от которых исходил терпкий запах. По темной земле, на которую он различал малейшие песчинки, передвигались по своим делам невероятных размеров звероящеры. Одни из них были похожи на муравьев, другие — на жучков, третьи напоминали червей. Кое-кто из них медленно тащил огромные соломенные стволы, оставляя на земле глубокие борозды. Никто не обращал на Купревича ни малейшего внимания, и он сам себе показался ничтожным, беспомощным существом в этом поглощенном своими заботами мире. Ему стало не по себе, и он резко вскочил на ноги. Солнце ударило в глаза и на миг ослепило его. А когда он, адаптировавшись, посмотрел вниз, весь только что виденный им чудесный мир исчез. Осталась полянка, остался мягкий травяной покров, и только что казавшееся ему необъятным пространство можно было покрыть 8-10 нормальными шагами. И от этого пропало ощущение заброшенности и ненужности. «Потрясающе, правда?» — сказал он вслух, словно надеялся услышать от кого-то ответ. Он оглянулся. Поляна была пуста. Но ведь он к кому-то обратился. Хорошо, что его никто не слышал, могли бы принять за сумасшедшего. И для собственного успокоения он утвердительно несколько раз сказал сам себе: «Потрясающе, потрясающе, потрясающе!» Потом в него исподволь вползло беспокойство. Он стал ходить по поляне взад и вперед, поглядывая то на солнце, то на окружающие его деревья. Он поднял с земли прутик и воткнул его в землю. Получились солнечные часы, а круглая полянка стала циферблатом. Стрелка-прутик протянулась в район цифры 2. Купревич взглянул на часы. Было без 8 минут 2. Он стал ходить взад и вперед по полянке, инстинктивно поглядывая на часы. «Неужели что-то случилось?» — подумал он помимо своей воли, но тут же взял себя в руки. «Ерунда. Почему что-то должно случиться? С кем? Где?» Купревич почувствовал, что рубашка прилипла к спине. Откуда взялось это волнение, бросившее его в жар? Что могло случиться? Что-нибудь дома? И тут же сама мысль о доме показалась ему настолько искусственной, что стало даже стыдно за самого себя. Неприятно, конечно, если что-нибудь случилось с Наташей. Неприятно, хлопотно. Почему я об этом так омерзительно, холодно думаю? Она же не виновата. В чем не виновата? В чем не виновата? Бред. Просто, наверное, душно. Далеко-далеко рассыпался гром. Жара вступила в ту самую последнюю фазу, после которой рождается гроза. «Душно, очень душно», — подумал он, уставившись в траву. «Поздняя гроза, почти осенняя. Удивительно, удивительно». Впрочем, он думал об этом уже совершенно механически, потому что перед его глазами на зеленом фоне отчетливо проступило лицо девушки. Ее лицо. Хотя Купревич понимал, что никогда раньше он этого лица не видел. И тем не менее, это было ее лицо, и он сразу ее узнал. Светло-коричневые волосы разбросались по зеленой траве, и сквозь них кое-где пробивались одинокие остренькие травинки. Рот слегка растянулся в улыбке изнеможения, а оливковые глаза, не отрываясь, смотрели на Купревича, словно отвечая ему, молча повторяли: «Да, да, это потрясающе». И еще в этом взгляде было что-то вопросительное, что-то ожидающее. И темное пятнышко на подбородке он воспринял как само собой разумеющееся, потому что оно принадлежало ей. Он чуть отступил назад, потом сделал два шага вправо. Она с тем же выражением глаз продолжала смотреть на него. А когда он зашел за нее и опустился на колени, голова ее запрокинулась назад, чтобы не потерять его из виду. Шея вытянулась, и Купревич увидел хрупкие ключицы, приподнимавшие кожу, под которыми едва заметно пульсировали две жилочки справа и слева. И он знал, что если наклониться и дотронуться лицом до одной, а потом до другой ямки над ключицами, то пульсацию можно почувствовать губами. Все поплыло у него перед глазами и превратилось в сплошной зеленовато-коричневый фон. Он бросился на это лицо, не в силах больше себя контролировать, и тут же снова оказался в прохладном травяном лесу, в котором каждый был занят самим собой и не обращал на него никакого внимания. Он перевернулся на спину. Солнце еще пыталось пробить своими лучами наползшее на него темно-серое одеяло, но недолго. Рванул ветер и сразу переворошил все деревья. Воткнутый в землю прутик все еще торчал, но теневая стрелка от него растворилась, и солнечные часы остановились. Было ровно 2 часа, и Купревич понял, что ничего не произойдет. Хотя что должно произойти, он не знал. Флейта с самой высокой ноты рванулась вниз, петляя между аккордами, как слаломист между флажками. По дороге домой Купревич отметил, что за все время с момента выздоровления он почти не думал о своей работе. Он не мог объяснить, почему. Больше того, даже в те редкие мгновения, что он вспоминал о ней, ему становилось скучно, бесперспективно, и он с ужасом представлял себе тот день, когда снова переступит порог института, в котором раньше проводил едва ли не 3/4 своего времени. Еще полгода назад он бы наверняка подробно проанализировал свое состояние, нашел причины, приведшие к этому состоянию, и все было бы в порядке. Теперь же, с каждым днем, он все больше и больше утрачивал способность и охоту что-то анализировать, что-то выискивать. Теперь он все воспринимал как данное, немало не задумываясь о происхождении этого данного. Раньше зеленый цвет существовал для него как часть солнечного спектра с определенной длиной волны и не вызывал в нем больше никаких эмоций. Сейчас Зеленый цвет будил в нем острейшее желание снова оказаться в спокойном саду, на той же поляне, над теми же разбросанными светло-коричневыми волосами. Раньше удивительное лицо на траве он классифицировал бы как результат сильного переутомления, вызвавшего такую парадоксальную галлюцинаторную реакцию. Теперь же Купревичу было ясно только одно. В нем проснулось дремавшее 30 лет совершенно новое мировосприятие, новое мышление, прямо противоположное по своему складу прежнему мышлению. Причем новое он воспринял сразу, безоговорочно, как единственное и жизненно необходимое. И его абсолютно не интересовали причины подобной метаморфозы. Прежняя его жизнь и работа остались затянувшимся сном, который хоть теперь-то кончился. Это лицо на траве явилось для Купревича своеобразным фокусом, в котором перекрестились те непонятные ощущения, ассоциации, то непонятное отчуждение и беспокойство, словом, все то, что мучило его и переполняло с того момента, как он увидел перед глазами ноги палатной сестры, уходящие в бесконечность. Он стал чувствовать почти физическую необходимость выразить все на картине. И он ни на секунду не сомневался в том, что это у него получится, несмотря на то, что даже не мог вспомнить ни одного своего детского рисунка. И сейчас он был уверен, что и 10, и 20 лет назад был художником. И не рисовал не потому, что не умел, нет. Просто в нем эта способность спала, задавленная тяжелыми и нелепыми математическими формулами, уравнениями, счетно-вычислительными устройствами и отвратительными человекоподобными мыслящими машинами. «Лицо на траве в 2 часа дня» — так будет называться его первая картина, которую он выполнит витальными красками. Всю следующую неделю он не выходил из своего кабинета и никого не впускал. Он работал исступленно и лишь порой удивлялся тому, с какой привычной легкостью обращается с витальными красками, хотя еще несколько дней назад и не подозревал, что они вообще существуют. Это поразительное лицо на траве он видел перед собой постоянно. На холсте, на потолке, на полу, в окне, в гостиной, куда он иногда забегал, чтобы чисто механически выпить стакан чая. Он наносил на холст все новые и новые детали, которые имели значение только для него. Едва заметная родинка под левой мочкой, 2 легкие ниточки морщинок от ноздрей до уголков рта, маленький шрам над верхней губой. И по мере того, как возникало и оживало лицо, Купревич все больше осознавал, что уже когда-то прикасался губами к этим морщинкам и целовал эту родинку под левой мочкой и зарывался в эти светло-коричневые волосы, ощущал их запах, вызывавший головокружение и желание. И совершенно чужой, неприятной и страшной становилась для него Наташа. И он еще сдерживал себя, чтобы не сказать что-нибудь грубое и оскорбительное в те моменты, когда она приоткрывала дверь кабинета, напоминая Купревичу о том, что он еще не совсем поправился, о соблюдении режима питания и сна. А в субботу утром, когда портрет был закончен, а время стало приближаться к 2 часам, он вновь почувствовал неодолимую тягу к маленькой круглой поляне в спокойном саду. «Я ухожу в спокойный сад», — сказал он. «Ты бледен и утомлен», — сказала Наташа. «Тебе надо отдыхать, я боюсь за тебя». «Оставьте меня в покое», — жестко произнес Купревич и испугался своего голоса. «Я вас не знаю». «Что с тобой?» «Извини, я ни в чем не виноват, ты тоже. Я ухожу в спокойный сад». И он выбежал из дома. Тень от прутика, который Купревич воткнул в центр круглой поляны, медленно поползла к 2 часам. Причем он опять не понял, для чего он сделал эти солнечные часы. Но, как и в прошлый раз, почувствовал, что они необходимы, что без них нельзя, что они часть какого-то таинственного ритуала, нарушение которого было для Купревича невозможным. Он взглянул на свои часы на левой руке. Было без 2:05. Он заволновался и понял, что кого-то ждет. Он не мог сказать, кто должен прийти, но в то же время не сомневался, что этот кто-то, именно тот, вернее, именно та, кого он ждет. Более того, он вдруг понял причину своего волнения. Она почему-то задерживается, и ему стало больно там, в груди, за те слова, которые он наговорил ей во время последней ссоры. «О, Боже!» — подумал Купревич, — «что со мной происходит? Я схожу с ума. Какие слова, какая ссора? С кем?» Сознание настоятельно требовало, чтобы он немедленно ушел с этой круглой поляны назад, домой, к Наташе, к прежнему. Но тоненькая флейта вырвалась из огромной орды оркестровых аккордов и сладкой змейкой обвелась вокруг Купревича, не давая ему ни крикнуть, ни вздохнуть, ни двинуться с места. Вдруг он обернулся. Перед ним на очень длинных ногах стояла женщина. Оливковые глаза ее выражали растерянность, рот был полуоткрыт, и к его уголкам от ноздрей тянулись две тоненькие ниточки морщинок. Под левой мочкой выделялась родинка, а над покрытой мелкими капельками пота верхней губой слегка подергивался маленький шрам. «Лора», — сказал Купревич, — она вздрогнула. «Откуда вы знаете мое имя?» «Я и сам удивлен. Лора», — повторил он, — «не хватит ли с нас этой глупистики? Я виноват. Можешь меня четвертовать». Он шагнул к ней, глаза ее расширились. «Не подходите ко мне!» — закричала она. «Вы дьявол! Вы знали его!» «Кого? Почему вы говорите его словами? Почему вы знаете мое имя?»
«Двух одинаковых лор не бывает. Я жду тебя. Ты должна была прийти без 8:02, а сейчас 2. Наши часы не врут». Тут она заметила прутик в середине круглой поляны, взглянула уже совершенно круглыми глазами на Купревича и бросилась бежать. Он догнал ее возле самого выхода. «Дьявол!» — кричала она. «Дьявол! Пустите меня! Этого не может быть! Дьявол!» «Полная глупистика», — сказал он, и приблизил ее к себе настолько, что маленький шрам над верхней губой превратился в гигантский рубец. Внезапно она обмякла и опустилась на траву. Он принес ее домой. Он не знал, где она живет, но что-то влекло его именно к тому дому, где она жила. Он положил ее на широкую тахту, встал на колени и смотрел на ее лицо до тех пор, пока она не открыла глаза. «Я не дьявол», — произнес он. «Кто бы вы ни были, это невероятно», — сказала она устало. «Я не была на нашей поляне с момента его гибели. Мы называли ее нашей поляной». «Да, это наша поляна», — сказал Купревич. «На прошлой неделе мне мучительно захотелось пойти туда, но я пересилила себя, а сегодня не смогла». И вдруг невероятно. Его часы на поляне, его слова. «Глупистика, четвертовать». «Я люблю тебя, и завтра мы поедем к морю», — сказал Купревич. «Уходите!» — она умоляюще посмотрела на Купревича. «Уходите, прошу вас, иначе я сойду с ума. На следующий день мы должны были с ним уехать к морю. Катастрофа произошла вечером, конец апреля. Я узнала об этом через 2 дня от его сестры. До сих пор не могу поверить. Мне кажется, что он по-прежнему здесь со мной. Во всяком случае, я люблю его. И я шла на поляну к нему». «Это правда», — глухо произнес он. «Я здесь. Я люблю тебя. Я нарисовал твой портрет». Некоторое время глаза ее выражали муку, ненависть и бессилие. Потом она встала с тахты, подошла к противоположной стене и сдернула с нее кусок квадратной черной ткани. Со стены на Купревича смотрела его картина, которую он закончил сегодня утром. В этом не было сомнений. Лицо на траве в 2 часа дня. Сердце отчаянно застучало в грудину. «Он был художником», — уже спокойно произнесла она, глядя на портрет. «Он закончил картину накануне смерти». В правом нижнем углу буквально пылала пурпурная надпись, выведенная незнакомым Купревичу почерком. «Мое сердце всегда будет принадлежать тебе». «Да, это так и есть», — прошептал он. Он подошел к Лори и обжег ее холодные щеки пылающими ладонями. «Вы дьявол», — покорно сказала она, ощущая кончиками его пальцев яростные удары пульса. «Завтра мы уедем к морю», — сказал Купревич. Лора ничего не ответила. Возле дома стоял чей-то автомобиль. Купревич, плохо соображая, что делает, грохнулся на сиденье и дал газ. Оркестр в его ушах грянул на четыре форта. Пронзительная флейта рванулась куда-то ввысь и помчалась вслед за несущимся автомобилем. А навстречу ему с нормальной скоростью уже ехал обыкновенный школьный учитель географии, размышляя о странах Бенилюкс, про которые ему надлежало завтра утром рассказать на уроке. Эксперт по делам дорожно-транспортных происшествий в своем очередном докладе вынужден был констатировать, что за истекшее лето количество ДТП значительно возросло.
Вы слушали рассказ Аркадия Арканова «Седьмое ребро» или «Лицо на траве в 2 часа дня» в исполнении автора.